Глава 10. Агония. Слэш сидел за барабанами и пожимал плечами, словно ему было холодно, и он таким образом хотел согреться. В их нынешнем жилище не было окон, только стены, и стены эти молчали. Мари провел руками по струнам.
«Какая лютая тишина!»
Подумал он и еще раз провел по струнам. Слэш нервно забил палочками, собираясь грянуть, и грянул, только неудачно, так что получился сплошной нелепый бум. Едва не застонав, он скривил губы, по-прежнему не выдавшие ни звука, и перестал стучать. Деки менял струну. Он был небрит и взлохмачен, глаза его, круглые блестящие шарики, смотрели весело. Сосредоточенные руки вкручивали тонкий металл, и тот царапался по дереву и другим струнам. Тэффи дунул в трубу, потом еще раз. По его ангельскому лицу ничего нельзя было определить, ни одной черточкой оно не выдавало мысли. Тонкие губы и опущенные веки, сквозь которые просачивалось солнце. Казалось, открой Тэффи глаза, комната тотчас наполнится светом. Но Тэффи глаз не открывал, и в комнате стоял полумрак. Мари продолжал водить ладонью по струнам, и от этих движений лился уютный, еле слышимый звон. В волосах у него привычно поблескивала диадема. Легкое украшение это цеплялось за длинные светлые волосы острыми концами и словно врастало в них, врастало в самого Мари никогда не снимаемой вещью. Зазвонил телефон. Все четверо неприятно вздрогнули. У Деки жалобно взвизгнула струна, а Слэш уронил палочки на барабаны, отчего сделалось очень шумно. В это же время в комнату вошел Квайт. Он недовольно обвел всех глазами, а потом уставился на звонящий телефон, словно спрашивая, ну и что дальше? Деки встал, гитара с недокрученной струной съехала на пол, подошел к стене и ткнул пальцем в календарь. Слэш поднял голову, а Тэффи, будто делая одолжение всему миру, в котором его ничего не касалось, кроме трубы, да и та касалась лишь губ и только, небрежно пробежал глянцевую страницу. Между тем телефон продолжал звонить. Квайт еще раз посмотрел на него и резко отвернулся. Деки сел на место и взял в руки гитару с недокрученной струной. Слэш, все это время наблюдавший за остальными, подобрал упавшие палочки и с неприятным выражением лица подошел к телефону.
«Да».
Квайт поморщился, будто его уши действительно могли выносить только музыку, никак не человеческую речь.
«Да, будем».
Закончил разговор Слэш и повесил трубку. Деки, наконец, пристроил на место струну. Мари от напряжения выдохнул, но постарался сделать это бесшумно. На календаре крестом было перечеркнуто сегодняшнее число. Они шли по широкому мосту, и вокруг никого не было. Барри смотрел на Заретту и терялся в ее серых глазах, которые казались ему серебряными. Странно, Барри все помнил, и как они встретились, и как она расспрашивала его о цветке, и как он потом ждал, пока закончится ее рабочий день. Но все это теперь было словно в тумане. Сейчас туман рассеялся, и Барри будто бы вновь увидел эти серые глаза, бледные губы, увидел и оказался поражен необычной красотой Заретты.
«Я, наверное, уже говорила, у меня брат актер, и сегодня в театре открытое прослушивание к новому спектаклю, если хотите».
Барри не дал Заретте договорить, притянул ее к себе и, не отдавая своим действиям отчета, поцеловал. Заретта хотела смутиться, так было бы правильней, но вместо этого только улыбнулась.
«Простите».
Барри тоже не чувствовал себя смущенным.
«Пока не за что».
Заретта шла рядом с Барри, едва касаясь его руки.
«Сколько времени?»
«Времени».
Ей нравились темные тени вокруг его глаз.
«Уже вечер».
«Неважно».
«Барри, вам есть где остановиться?»
Они еще были на «вы», и у Барри от этого странным образом кружилась голова.
«Да, я устроился на работу и комнату нашел. Я сегодня заберу вещи».
«Конечно. От меня сразу в театр. Не против?»
«Нет, вы...»
«Ты».
Поправила Заретта.
«Да?»
Она заглянула ему в глаза.
«Ты».
Согласился Барри. Дорога звенела под ногами. Едва высохший дождь парил в воздухе невыносимой духотой.
«Надо сказать, наверное...»
В голосе Барри почувствовалось напряжение.
«Что?»
«Тогда в кафе. Ты коснулась моей руки и...»
«Ты тоже это почувствовал?»
«Будто я смотрел в зеркало и держал за руку самого себя. Когда ты коснулась моей руки...» «Нет, это глупо».
«Продолжай».
Попросила Заретта.
«Я почувствовал странную силу. Я тогда не понял, да и сейчас не понимаю.
Почему мне так с тобой хорошо?
Она произнесла эти слова спокойно, без кокетливой интонации, без малейшей тени соблазна. Словно бы сама только что это поняла и спрашивала даже не Барри, а себя.
Может быть, всему причиной цветок?
Ах да, цветок.
Вспомнила Заретта. Недавней радости не осталось и следа.
Надо поспешить, а то опоздаем.
Чего хотели эти вчера в парке?
Найту все еще казалось, что в его теле переломаны все кости. В гараже было привычно темно. «Болит?» — обернулся Эль. Руки его были перепачканы маслом.
«Нет»,
— соврал Найт и сел на пол, прислонившись к стене. Эль вытер руки и сел напротив. «Я починил мотоцикл».
«Спасибо».
Найту было тяжело говорить. «Ты их разве не узнал по теням?»
«А, те же, что в соборе. Убить опять».
«Странно. Вчера ты говорить об этом отказался». Вчера Найт был уверен в том, что доживает последний день своей жизни.
«Так это были те двое?»
Эль пожал плечами. «Не совсем те. Только перед основной битвой черные пешки вновь становятся людьми. Если бы не наблюдатель...»
«Тот злобный».
Эль кивнул.
«Приятель твой?»
«Я его видел впервые. Встретить наблюдателя в первой половине игры почти невозможно». В словах Эля на этот раз было восхищение. «По правилам, распознать их нельзя, если они сами этого не хотят. Получается, он раскрыл себя ради моего спасения». Восхищение дополнилось улыбкой.
«Ну, все. Не хочу ни про что. Про это».
Улыбка соскользнула. «Закрой глаза». Голос Эли звучал спокойно, успокаивающе.
«Зачем еще?»
«Я вылечу». Найт вдруг не нашел в себе сил сопротивляться и просто закрыл глаза. Ему показалось, что стало очень тепло, даже жарко. Кроме того, повсюду начал распространяться сладковатый запах. Прошло несколько минут. Найт вновь открыл глаза и увидел знакомый рыжий огонь с хищными мордами. Пламенные твари весело скакали по потолку, обгоняя друг друга. Слепящий свет заполнял темный гараж. Найт остановился в мыслях.
«Что это ты устроил? Откуда сладкий запах?»
Эль показал Найту ладони, бледные, с тонкими длинными пальцами. Те были полны заостренных оранжевых лепестков. «Ты это видишь?»
«Что? Цветы? Но...»
Кивнул Найт утвердительно. «Это моя сущность». Найт вздохнул. «Это мой запах. Если ты его чувствуешь, значит, наша связь стала еще крепче».
«Чушь несешь. Опять».
Найт покосился на оранжевый ворох заостренных лепестков.
«Не люблю цветы».
«Это иллюзия, это не цветы».
«Прекрати».
Голос Найта звучал жестко.
«Я тебе не верю».
Едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, выговорил Найт и вдруг заметил, боль прошла. Голова стала невероятно легкой. Мысли потеряли логику, образы расплылись и смешались с радужными красками. На Найта налетел сон. У Вальсама горели глаза, пугая людей в зале. Соло сидела в первом ряду рядом с Хэппи. Гордос находился прямо за ними во втором ряду и смотрел в потолок. В отличие от задумчивого Хэппи, он вряд ли о чем-то думал. В зал вошли Квентин и Азраил. Квентин опустился на свободное место рядом с Хэппи, не произнеся ни слова. Азраил отправился на второй ряд, к Гордосу. Вальсам продолжал, не одарив опоздавших, и взглядом. «Пьеса должна быть необычная. Мы поставим что-то вроде мюзикла». Гордос от удивления буквально упал с потолка и уставился на Вальсама бесцеремонными светло-зелеными глазами, словно спрашивая, чего вы там решили поставить? Вальсам это заметил.
«Вы что-то хотите сказать, Гордос?»
«Да».
Гордос закрыл рот рукой и продолжал уже сквозь пальцы.
«Мы актеры, а не танцоры, и уж тем более не певцы»,
высказался он одними утверждениями.
«Ну, на это у меня есть ответ»,
нежно произнес Вальсам, чем вызвал у всех холодящий страх.
«Хочу представить вам моего старинного друга, Денисиса Корвера».
Он протянул вперед руку, указывая на человека, который никем до этого не замеченный сидел в первых рядах. Человек поднялся, слегка поклонившись, и направился к сцене. Соло, кинув взгляд на Денисиса, невольно дернула губами. Квентин поймал это движение, и оно ему не понравилось. Азраил сидел молча, словно это сидела его физическая оболочка, а сам он находился далеко отсюда. Вальсам загадочно улыбнулся и передал слово Денисису Корверу. Гордос что-то забубнил в полголоса, и то было похоже на голубиное воркование, которое так часто можно было слышать по весне. Однако воркование его носило до крайности недовольный характер. Двери в зал раскрылись, и в них вошли последние опоздавшие. Хэппи с любопытством обернулся и заметил среди них Заретту. Она шла рядом с незнакомым молодым человеком. Хэппи посмотрел на Азраила. Мучительно силясь что-нибудь понять, тот хватался глазами за различные предметы, но не мог удержать на них взгляда. Проследив за вошедшими, он теперь уперся в тот ряд, куда сели Заретта и ее спутник, не в силах осмыслить произошедшего.
«Да, Денисис вам хореографию быстро поставит».
Вальсам ходил вокруг стоящего на сцене человека, словно демонстрируя редкое изобретение, гарантирующее поставить хореографию быстро. Денисис переминался с ноги на ногу, совершенно растворяясь в собственной пластике. Недовольное воркование Гордоса усиливалось. Не зная, куда деться от разрывавшего его возмущения, он вдруг вскочил с места.
«Я не согласен. Мы даже пьесы не читали, а вы за нас уже решили!»
— выкрикнул Гордос, сам удивившись своей наглости, но на место не сел.
«Гордос, я могу вас сразу исключить из проекта. Хотите?»
Вальсам с любопытством заглянул в ядовито-зеленые глаза.
«Думаю, среди присутствующих в зале найдутся желающие поработать с профессионалом».
«Что это с ним?»
— тихо спросила Соло у сидящего рядом Хэппи. Хэппи пожал плечами. «Гордоса не знаешь». Гордос смутился и сел на место, так и не ответив.
«У Вальсама уже давно эти мысли о мюзикле?»
Никому не обращаясь конкретно, тихо продолжала Соло.
«Серьезно?»
От удивления, позабыв все личное, спросил Квентин. Хэппи усмехнулся.
«Что ж, забавно, я думал, мы актеры, актерам не предлагают балаган».
Он вздохнул и потер переносицу. Еще не просохший вечер висел в разреженном воздухе. Сливаясь, его черные брызги клоками сползали по домам, стоявшим в мрачной задумчивости. Эль никогда не был в этой части города, и ему не хотелось быть здесь. Его вела та, другая сила, подсказывая дорогу, повороты, даже слова и поступки. Ноги его послушно двигались в заданном направлении, и направлении, заданном не им. Эль это знал наверняка, и ему это не нравилось. Эль вдыхал вечерний воздух, и оттого ему становилось холодно. Он плохо понимал происходящее и только смотрел вокруг своими странными колодезными глазами. Но видел ли он ими что-нибудь? Понимая, что поступает неправильно, Эль все равно продолжал идти вперед. В глазах его время от времени появлялись всполохи пламени. Но вот в памяти возникла облачная долина, улыбка ребенка и белый пушистый свет с медовым отливом шерсти. На мгновение все переменилось. Эль остановился. Пламя в его глазах погасло.
«А что потом?»
— спросил он тихо, словно бы знал наверняка, его слышат.
«Кем я буду потом, когда сделаю то, что от меня ждут?»
Вечерний город молчал.
«Холодно».
Эль поежился. Он любил тепло.
«Разве у меня могут быть свои собственные желания?»
Ему опять не ответили.
«Узнаю после».
Сам себе ответил Эль и пошел дальше, по-прежнему подчиняясь и зная об этом.
«Да, мне это известно».
Денисис держал ухо, телефонную трубку, словно примеряя дорогую серьгу. Даже в этом банальном жесте было что-то грандиозное, притягивающее внимание. И все смотрели на него, не отрывая глаз. Все, кроме Гордоса. Денисис нажал на телефоне кнопку и убрал тот в карман. Соло, следившая за его плавными движениями все время, пока он разговаривал, тихо выдохнула. Квентин на этот раз сам не мог оторваться от Денисиса.
«Надеюсь, они уже в пути? Я в афише написал, что будет чудо».
Нежный голос Вальсама по-прежнему пугал.
«Уже тут»,
— ответил Денисис.
«Плохо терять голову от чужого таланта», — заметил ему Вальсам.
«И это говоришь мне ты?»
Денисис улыбнулся. У входа послышался странный шум, ритмичные удары, похожие на марширующих в ногу солдат, словно на военном показе. Медленно стройной колонной в зал вошли друг за другом Слэш, Деки, Мари, Тэффи и Квайт. Не говоря никому ни слова, они также синхронно направились к сцене. Все пятеро были похожи в этот момент на разумных насекомых. Например, на колонну муравьев, которые точно знают, куда и зачем идут, что сделают, когда туда придут, и даже что сделают потом, после этого. Присутствующих потрясло это немое шествие. Гордос тупо смотрел перед собой, а Соло с заинтересованным нетерпением рассматривала вошедших. Вальсам спустился со сцены, освобождая ее монаршей милостью своей для других. И как бы он ее не освободил,
Казалось, что эта колонна музыкантов снесла бы и его, и всякого, кто попался бы ей на пути. Денниси спрыгнул со сцены вслед за вальсамом. Хэппи бросил гадать над предыдущим сценическим фарсом, подстроенный он или случайный, и, сцепив руки на груди, перевел глаза на сцену, наблюдать, по-видимому, новый. Перед тем, как впасть в забытье, Найт отчетливо почувствовал сладковатый запах цветов. Тонкий аромат притягивал, вводя в состояние, близкое к блаженству. И, по всей видимости, так и случилось. Его недавнее забытье не было похожим на обычный сон. Сейчас, по пробуждении, Найт сперва решил было вовсе не замечать его присутствие. Но не заметить того, что теперь этот запах пропал, ему не удалось.
«Черт!»
Найт вскочил на ноги.
«Эль, сбежал?»
Найт отчего-то знал, что дело обстояло именно так.
«Эль!»
Он поднялся на крышу, но на крыше Эли не оказалось. По нагретой плоскости прохаживались птицы всем своим видом, выказывая независимость от мира людей. Найт согнал их. Медленно расправив крылья, те погрузились в воздух. Найт чувствовал себя странно. Вся странность заключалась в новизне ощущений. Он никогда не чувствовал так себя прежде. Осознание нежелания быть одному пронизывало душу подобно длинным отравленным иглам.
«Эль, где ты? Зачем? Куда?»
Найт не понимал себя, не понимал его, Эля. То, что раньше он не понимал большую часть населения земного шара, его не беспокоило. Но теперь все было иначе. Найт злился на себя за эти мысли и сами собой напрашивающиеся выводы, каких ему выводить никоим образом не хотелось.
«Черт!»
Он громко выругался и до крови закусил губы. Свои тонкие, не улыбающиеся никогда губы.
«Где ты?»
Найт изо всех сил ударил по трубе ногой. Нога медленно налилась болью, в висках застучала.
«Театр!»
Вдруг послышалось ему, словно в уши, кто нашептывал. «Сначала Эль, а потом театр!»
«Что?»
Громко переспросил Найт и тотчас почувствовал себя глупо. Ответа не последовало, однако мысль о театре проступила отчетливей. Найт не посещал подобных заведений. Он не любил игр, сцен и намеков. Жизнь его была выстроена так прямолинейно, что в ней не оставалось места догадкам или раздумьям. Найт считал театр прибежищем тех, кому становится скучно жить. Вот почему он так удивился, услышав в своей голове это слово. Театр в этом районе был всего один, напротив дома Илвиса. Его красочные афиши часто расклеивали на центральных улицах. Найт не любил ни этих афиш, ни этих улиц. Он вспомнил, что Элли еще вчера, читая газету, на чем-то вдруг остановился и отложил ее в сторону. Спустившись вниз, Найт отыскал газету, перелистал и увидел фотографию того самого театра. Сегодня в нем было открытое прослушивание. Мотоцикл завелся мгновенно. Зал ожил. Слэш, Деки и Мари настраивали инструменты. Тэффи и Квайт, не обращая ни на кого внимания, подошли к краям сцены и замерли. Один держа флейту, другой трубу. Они были подобны двум стражникам на вратах. Их лица, словно выточенные из камня, смотрели холодно. Вальсам перебирал четки, покачивая ногой в такт беззвучно падающим камешком. Деннисис сидел рядом со сценой, на полу, чем окончательно доводил всех до крайнего удивления, которое потом непременно переходило в восхищение. Отклонившись немного назад и слегка упираясь руками в пол, он походил на пантеру с изящно выгнутой спиной и расправленной грудью. Его черные блестящие волосы, подобно шелковистой шерсти священного животного, только дополняли знойный мифический образ.
«Вызывающе!»
— с неудовольствием подумал Квентин, буравя глазами пол под ногами. Прошла еще минута. Черные камешки летели по нитке. Гордо смотрел в потолок и решительно не хотел ничего анализировать. Наконец музыка рванула, взметнулась вверх, как случайное никем не удерживаемое пламя. Еще выше, еще. Достигла потолка, по которому блуждал воспаленный взгляд Гордоса, оторвала его и хотела пробиться дальше, сквозь крышу. Но тут вдруг разбилась, рассыпалась, упала на сцену, затихла. Мерные ноты, поблекшие краски. Гордос не знал, что делать со своим упавшим взглядом, который никак не подходил теперь к его глазам. И он решил просто их закрыть, лишив всякого выражения. Присутствующие в зале зрители растворились в сказочных звуках, растеряв все человеческое, всю свою природную индивидуальность. Все, что называется личностным содержимым, что делит людей на равные группы, подводит под характеристики, маркируя этот сюда, а тот туда. Теперь это был сплошной неделимый общий дух, который парил по залу, перемежаясь с отголосками прекрасной музыки. Ее звуки то поднимались вверх к потолку, то спускались вниз. Слитые воедино, они казались последними минутами умирающих людей. Их мысли, желания, молитвы, сдавленный наступающей смертью шепот — все переплавилось в эти звуки. Но никакой мрачности, напротив, торжественность, от которой отворачивалась смерть, уступая вечности. Музыка стихла. Слэш скрестил палочки на груди, откинулся назад, страстным движением запрокинув голову, закрыл глаза. Квайт отдернул от губ флейту, не сдвинувшись с места. На лбу его выступили мелкие капли пота. Деки обессиленно упал на стул. Мари тяжело дышал, в судорожной панике глотая воздух, словно боялся задохнуться. Тэффи отвел трубу от лица, на котором по-прежнему ничего не выражалось. Все пятеро походили на воинов после битвы. Каждый из них владел своим искусством убивать, только вместо оружия в их руках были музыкальные инструменты. Вальсама и Денисиса Корвера на месте не оказалось. Сцена безмолвствовала. Пауза длилась. Первым оправился Хэппи. Поднялся и громко зааплодировал. Его аплодисменты были сразу подхвачены другими.
«А где Вальсам?»
— спросила Соло тихо. Ей никто не ответил. Легкие шаги застучали по коридору. Двери в зал распахнулись, и в него пролился красноватый свет от заката. Словно недопитое вино, расплескался он по душному пространству, потянуло дурманящим ароматом. Хэппи обернулся. В зал вошел человек. Огненно-рыжие волосы, высокий рост. При взгляде на него Хэппи подумал, что внешность порой не поддается описанию, так как красота — это эмоция, затмевающая разум. Гордусу не хватило надменности, чтобы взглянуть как всегда, и поэтому он смотрел на незнакомца покорным, немигающим взглядом. Заретта сразу узнала вошедшего и, прячась за Барри, опустила голову. А Барри смотрел прямо на Эля, шепча про себя не то молитву, не то проклятие. Красный свет струился по залу и щедро ронял длинные краски на стены, цвет красного мака или крови. Последним поднял глаза Азраил и сначала ничего не понял. Он не слышал шагов, а теперь решил, что вместе с умом его подводит и зрение. Кровавые краски были ему хорошо знакомы. Азраил по прошлому опыту знал, когда такое происходит, можно еще и не то вообразить, и воображал, что воображает.